Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова, доктор филологических наук, профессор. Наталья Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
С чем сегодня пришли к нам?
Ну, мы с вами, Валентина Федоровна, договорились, что будем рассказывать нашим радиослушателям о каких-то интересных православных книгах. Mm-hmm. И вот сегодня я хочу рассказать о книге протоиерея Артемия Владимирова, которая называется «С высоты птичьего полета». Mm-hmm. Книга «С высоты птичьего полета». Если одним словом охарактеризовать, что это за книга, о чем она, то я бы сказала так. Это книга о любви.
Mm-hmm. Да.
Да, это книга о любви.
Это главное.
Это главное, да.
Что в нашей жизни, да.
Ну вот «С высоты птичьего полета» этот заголовок, возможно, побуждает к таким размышлениям. Вот человек рос, вырос, там получил образование, стал священником, потом протоиереем. Вот исполнилось ему энное количество лет. По-моему, отцу Артемию 50 лет исполнялось. И вот он смотрит на свое детство и на свою юность, как будто бы с высоты птичьего полета. И человек смотрит на свою жизнь, на детство, на юность, теперь уже глазами взрослого человека, опытного проповедника, писателя.
Интересный взгляд.
Да. Угу. И это взгляд с высоты птичьего полета. И, конечно, это книга воспоминаний о детстве, о юности. И эта книга, конечно же, по жанру это мемуарная проза. Но это не только, не просто мемуарная проза. Как я уже сказала, это не просто воспоминания, это книга о любви, это книга о воспитании детей, это книга о том, каким должно быть и может быть семейное воспитание, а также это книга об обретении веры. Ну вот давайте об этом и поговорим. Уже на первых страницах этой мемуарной книги «С высоты птичьего полета» автор формулирует основной принцип семейного воспитания. И этот принцип звучит так. «В семье должна царить любовь». Артемий Владимир, писатель Артемий Владимиров, пишет. «Миром правит любовь. Это хорошо чувствуют дети, нося в своем чистом сердце теплоту любви. Что ожог от огня, что укус от змеи, то для них резкое и грубое слово, сказанное в состоянии раздражения взрослым человеком. Как весенние цветы вянут и умирают от внезапного заморозка, так и младенческая душа повреждается, оказываясь в среде людей, исполненных злобы». Ну, попутно мы обращаем внимание на такую щедрую образность. Вообще, это характерно для стиля писателя Артемия Владимирова. Смотрите, какие сравнения. Что ожог от огня, что укус от змеи, то для ребенка резкое грубое слово. Как весенние цветы вянут от внезапного заморозка, так и младенческая душа повреждается, оказывая в среде людей, исполненных злобы.
Да.
И дальше я продолжу цитирование. «Нет большего нравственного преступления, чем искалечить ребенка сквернословием, разрушить его личность истериками, вспышками ненависти, битьем. Напротив, в спокойной и доброжелательной атмосфере дети расцветают и обнаруживают дивную красоту неиспорченных сердец». Вот это первый принцип в семье. Должна царить любовь. Именно в такой атмосфере, по воспоминаниям писателя, и росли братья-близнецы Тёма и Митя. Оказывается, у отца Артемия был еще брат Дмитрий. Правда, он умер в юном возрасте. Но вот они были близнецами, Тёма и Митя. И их старший брат Андрей, окруженный любовью и заботой матери, бабушки и отчима.
В этой книге даже отчим,
да,
был,
да.
Не просто папа,
да.
А отчим. Интересный человек, который стал
отцом.
Родным.
И вот, да. Знаете, Валентина Федоровна, в книге очень много теплых воспоминаний о добром этом отчиме, и они его звали дядя Ленечка. Вот три мальчика, и вот у них был отчим. И это был человек немногословный, как пишет отец Артемий, но очень немногословный и очень добрый дядечка Ленечка, дядя Ленечка. И, конечно, они любили свою бабушку, и они называли ее Буля.
Сокращенно.
Да, да, да. И, ну, это такая детская речь. В детстве ведь как-то мы называем своих близких разными словами. Это называется семейный язык. Так вот, в книге в этой очень много теплых воспоминаний о событиях детства, о матери, о бабушке, о своей любимой Буле и вот об этом немногословном и очень добром дяде Ленечке. Какие воспоминания? Ну, я, может быть, одно какое-то процитирую. «Чаще всего мы ходили за грибами все вместе. Буля, привившая нам любовь к русскому лесу, старший брат Андрей и мы, близнецы. Бабушка высокая, прямая, задавала темп своим размашистым шагом, так что мы с Митенькой вынуждены были чуть ли не бежать за ней. Особенно нелегко это давалось на обратном пути, когда, изрядно утомившиеся, мы едва не висли на ее руках». Второй принцип семейного воспитания такой. «Образ жизни родителей – это главное воспитательное средство», так говорит автор. Не слово воспитывает, а то, как ведут себя родители. Ну вот он пишет так. «Как хорошо, когда маленькие окружены вниманием и заботой любящих их взрослых. Сильные, здоровые, красивые родители одним своим внешним видом настраивают сердца детей на мажорный лад. Чадам хочется петь и смеяться, прыгать и бегать, делиться с миром всеобъемлющей радостью сыновства, Божьего неоценимого дара, осознать который по достоинству ребенок, как правило, не может. Не всегда и родители понимают, что главным воспитательным средством для них служит не слово, а образ их жизни».
Совершенно верно.
И третий принцип, который формулирует писатель, состоит в следующем. Родители не должны выяснять отношения при детях.
И это тоже важно очень.
Да. И вот он пишет так. «Не помню, чтобы мои родители, мама и отчим, заменившие нам троим мальчикам отца, когда-либо ссорились. Теперь-то мне ясно, что их спокойная речь, мирные собеседования друг с другом, мягкие приятные улыбки во время диалога – все это ложилось в основу нашего благобытия, незримо воздействовала и формировала склад детской души и самое видение мира, мирочувствие. Мама и дядя Лёня никогда не позволяли себе выяснять отношения в присутствии детей». А как наказывали в семье детей? Ведь это тоже важно, потому перед нами встает ведь такой вопрос. Вот ребенок совершил какой-то проступок, как его наказать? И вот об одном таком случае в этой книге написано. Давайте прочитаем. «Однажды Тёма и Митя украли в магазине елочные украшения, шишечки. Это было перед Новым годом. Ну вот представим себе, зашли мальчишки. Помните, как вот особенно в советское время всегда были такие развалы в магазинах? Там и шишечки, и шарики, и белочки. Красота!
Очень красивые игрушки.
Глаза разбегаются.
Они какие-то вот были настоящие, да. Мне кажется. Сейчас они полунастоящие, честно говоря.
Ну, тоже бывают красивые, но мне кажется, что шишечки нашего детства...
Мне кажется, они красивее гораздо.
Какие-то особенные. Ну вот, Тёма и Митя увидели в магазине эти шишечки, эти елочные украшения, и украли их. И вот как отреагировала на это их мать. Это навсегда запомнилось детям. Он пишет. «До сих пор я вспоминаю мамино лицо и глаза, превратившиеся в очи. Они потемнели, как морская пучина при непогоде. Светлое радостное выражение стало пронзительно строгим, отчужденно спокойным. И вы мои дети!» – выдохнула мама, как будто отрекаясь от двух воришек и лгунишек. «И вы мои дети?» – спросила она. «Мы мгновенно заплакали навзрыд, а шишечки выпали из ослабевших рук и, разбившись на десятки осколков, оказались у нас под ногами». Ну и вот дальше. Он вспоминает рассказ Носова «Огурцы». Помните же этот рассказ, когда мальчишка украл, своровал в огороде огурцы, там, натолкал там в кармане. Там дедушка был сторож, И мать сказала, вот иди опять и отнеси эти огурцы. Ну вот, Артемий Владимир пишет так. «В отличие от женщины из рассказа Носова «Огурцы», отсылавший согрешившего сынка на растерзание к старику-огороднику, мама не оттолкнула нас тогда от себя, Она плакала вместе с нами. Не принимая на дух нечестности и лжи, мама крепко прижимала грешных человечков к себе, как будто желая защитить детей от зла, воровским образом посягнувшего на их невинность и сердечную чистоту. Вместе с разбившимися вдребезги шишечками грех воровства рассыпался в прах и обратился в небытие. Конец цитаты. И дальше он пишет так. «Сколько себя помню, с тех пор я всегда отводил глаза от чужого». Ну вот, оказывается, и так можно наказать. Там не отлупить, не уши надрать, не послать.
Не в угол поставить.
Да, не в угол поставить, не отослать.
Не как... ремнем. Бывало и такое.
А просто сказать, и вы мои дети, и вместе с ними плакать, потому что вот такой грех они совершили. В этой книге нам, читателям, явлена абсолютная невозможность существовать ребенку, существовать вне материнской любви. И вот в этой книжке есть глава под названием «Ясли», в которой писатель рассказывает о том, как Митя и Тёма с понедельника по пятницу пребывали в яслях, и только в пятницу их мама забирала. И вот с каким нетерпением они ждали вот этого вечера в пятницу, когда их заберет мама. Я не удержусь и процитирую. «По пятницам наши маленькие сердца исполнялись радостью жизни. В описанной мною картине, созерцая божественный свет, теперь мне ясно открывается ее мистический смысл. Нам, близнецам, являлся тогда через родного человека Небесный Отец, и мы, духовные сироты, прикасались к его простертым дланям, прижимаясь к материнским теплым рукам». С большой теплотой вспоминает автор свою бабушку. Я уже говорила, что они называли ее Булей. На самом деле бабушку звали Любовь Васильевна Севей.
Севей?
Да, Севей. Любовь Васильевна Севей. Любимая Буля. И вот, когда читаешь описание бабушки, вот как она себя вела с внуками, то на память обязательно приходит образ другой бабушки, Акулины Ивановны Каширина из повести «Горького детства». Я помню, в детстве читала,
помню,
и так плакала. Эту бабушку мне было так жаль.
А мне мама подарила, когда мне было 10 лет, эту книгу. Она до сих пор у меня еще сохраняется, зачитанная, много раз читанная.
Это моя тоже любимая в детстве, вот эта бабушка.
С такими пожеланиями она мне, значит, с хорошими. Вот, мамин
текст. Смотрите, как важно, да, когда в детстве мама дарит вот такую нужную книжку.
Да, да.
И когда родители приучают детей к любви, к литературе, к чтению.
Да. Эту книгу я храню прямо вот, знаете, как дар такой вот, сердечный такой дар ее. 10 лет подарила мне вот. Сколько уже больше? Чуть не 70 лет.
Ну вот если бы сегодняшние родители дарили своим детям такие книжки, а то вот я смотрю... Смотрят какие-то глупые мультики, трах-бах, там тарарах, какие-нибудь.
Пустота,
щенячий патруль, какие-то геройчики.
Внешнее только
вообще.
Что-то, вот какое-то
какое-то
шумиха,
движение, звуки, крики. А вот какие-то фильмы, какие мы в детстве смотрели, там «Золушка», там «Снежная королева», что-то такое поучительное, сердечное.
Очень-очень близкое такое вот детство, да?
Да.
Именно в детском возрасте, мне кажется, вот это вот ценно очень.
Конечно. Это вот есть воспитание чувств. Так вот, в этой семье занимались воспитанием чувств. Я чуть позже скажу об этом, что они все были неверующие, даже не крещенные. Но вот обстановка как раз она привела к тому, что человек стал искать Бога. И вот в этой книге есть предисловие. Его написал тоже известный писатель, аж русский, Владимир Крупин. И он пишет так. Может быть, когда появится исследование «Образ бабушки в русской и советской литературе», то в него по праву войдет и образ Любови Васильевны Севей. Потому что действительно писатель Артемий Владимиров создал такой образ бабушки, что она просто может стать в один ряд с образом бабушки, о которой мы сказали, вот Акулина Ивановна, или, например, в книгах Распутина «Последний срок», или в книге Виктора Астафьева «Последний поклон». Там тоже созданы замечательные образы бабушек. Так что Любовь Васильевна Севей, это любимая Буля, тоже по праву может встать в этот ряд. Поэтому, повторюсь, вот писатель Крупин, который писал предисловие к этой книге, заметил, что если появится когда-то исследование образ бабушки в русской и советской литературе, то этим литературам литературоведам, авторам этого исследования, хорошо бы обратить внимание вот на образ вот на этой этот образ, да, бабушки. Возрастая в любви, юноша в конце концов обретает веру в Бога. И в книге показано, как этому способствовала просвещенная христианской культурой Москва, православное окружение. Но не только это. Повторюсь, ведь они росли в семье, где люди жили без крестиков, дети были некрещенными. Но вот все-таки юноша пришел к Богу. Обретение веры ведь это всегда чудо, и это чудо творит сам Господь. Не вы меня избрали, а я вас избрал, сказано в Евангелии от Иоанна. И поэтому отец Артемий Владимиров, писатель Артемий Владимиров, постоянно эту мысль проводит, что обретение веры – это чудо. Когда писатель вспоминает о детстве, он признается, я цитирую, «крещенные с детства, все-таки они были крещены с детством, простите, я неправильно сказала. Крещенные с детства, однако не знавшие церкви, далекие от храма с его таинствами, как и наши добрые любящие родители, мы росли без нательных крестиков и без молитв. Бог пребывал в далекой неведомой тайне, Он взирал на нас с высоты своей святой славы, и мы, его дети, не смотрели туда, где Он, хотя были со всех сторон окружены его благостью, ежедневно пользуясь его неисчислимыми дарами». Конец цитаты. И дальше он признается: «Каждое воскресенье, год за годом, мы слышали льющийся в окна призывный звон церковных колоколов и не внимали ему, закрыты были ни уши, но сердца». Ну, я думаю, что и многие сегодня слышат этот звон колоколов, но... И некоторые даже с досадой говорят, ну вот, опять звонят, мешают там. Я такое слышала. Да, закрыты не уши, но сердца. И время, как сам он пишет, время еще не наступило. Но перелом в сознании юноши все-таки наступил. И наступил он после смерти любимой бабушки. Это была, вероятно, такая первая серьезная утрата, которая потрясла все его существо. И вот он страстно желает восстановить эту нить общения с этой почившей бабушкой. И в храм ходит, и ее фотографии рассматривает. Но как-то ему это не помогает. И он пишет так: «Мое сердце искало, вопрошало, но не находило ответа ни в чем». И вот однажды 17-летний студент-филолог, а мы знаем, что отец Артемий окончил филологический факультет Московского университета, и однажды 17-летний студент-филолог неожиданно для самого себя разворачивается в противоположную от метро сторону и направляется не в университет, а в храм. Неожиданно для себя он оказывается на литургии. И, конечно, он стоит, ничего не понимая. Но правда, когда человек оказывается впервые на литургии, он ничего не понимает в богослужении. Но он пишет так: «И вдруг я превращаю вслух, когда слышу, как на клиросе поют заповеди блаженства». Ну, действительно, это очень такой трогательный момент на литургии, когда поют заповеди блаженства. После литургии к нему подходит священник и приглашает его на исповедь. Но он, может быть, даже забывает об этом приглашении и приходит все-таки не сразу, а какое-то время спустя. Через какое-то время студент-филолог приходит в библиотеку и заказывает гору книг по философии. Он устраивается за столом в читальном зале под уютной лампой. И вдруг, невесть откуда, взялась брошюра. И со странным она была названием «Загробное мытарство блаженной Феодоры». Откуда взялась эта книжка? Загадка.
У меня есть такая тоже книжечка интересная.
Да.
С полистав рисунками эту такими там.
Страшного суда. Полистав эту книгу «Загробное мытарство блаженной Феодоры», студент откладывает научные монографии и начинает не просто читать эту брошюрку, но и конспектировать ее. И думает, что все, что здесь написано, относится именно к нему. Ну, и вот таким был путь его к вере, к храм. Наконец он все-таки приходит в храм и приходит на исповедь, и приходит на причастие, и пишет: «Вот оно то, чего я искал. Так сирота, десятилетиями не знавший своего отца, издали завидев родимое лицо, бежит к нему и с доверием бросается в родительские объятия, мгновенно обретая в них мир, счастье и блаженство». Вот так завершается его путь к вере. «Господи», — дальше он пишет, — «какой чудный и незабываемый яркий мир открылся моему взору». Это он после литургии, после причастия. «Все было новым, нетленным, прекрасным. Иначе, чем прежде, светило яркое солнышко, как будто целуя меня лучами света, которые сыпались откуда-то сверху, с ажурного золотого креста, венчавшего собой купол храма».
Да, это вот то самое благодать.
Да, это благодать, конечно, его посетила. И вот дальше он пишет, какими были лужи, какими были листочки, какими были окрестные тополя. Все было прекрасным. Вот благодать его посетила. Ну вот мы сказали, да, совершенно справедливо, что это книга о воспитании, что это книга о любви братьев друг к другу, детей к матери, матери к детям, бабушки к внукам, к внукам, внуков к бабушке, да. Но еще, когда читаешь эту книгу, еще одна мысль обязательно тебя посетит. Какой же необычный, изысканный слог у этого писателя. Да, ведь, Валентина Федоровна?
Да.
И вот исследование...
Он даже и устно говорит,
да,
у него необычный,
да,
слог.
Конечно,
да? А
конечно.
Уж в писательстве, да, это, я думаю, конечно, он разворачивает во всей красе.
Да. Поэтому я еще хотела бы несколько слов сказать о стиле, о языке этой книги.
Угу.
Исследователи неоднократно указывали на вот непривычный, совершенно необычный, изумительный язык, необычный для нашего времени, очень возвышенный слог этого писателя. И иногда такой стиль называют украшенным словом. Так вот, тоже возникает мысль, ну откуда он берет это украшенное слово? И я беру на себя смелость сказать, что истоки украшенного слова и в этом, и в других произведениях отца Артемия следует искать в русской классике. В русской классике, в Священном Писании, в сочинениях святых отцов. Ну, мы уже сегодня с вами в цитатах видели эту метафоричность, эти необычные сравнения. Ну, я еще позволю себе процитировать его некие размышления. В самом начале книги он пишет так. «Память человеческая, что хранит она в своих кладовых? Устремленный вниманием в окружающий нас мир, столь блестящий и пестрый в его многообразии, я редко опускаюсь умом в сокровенные подвалы памяти. Между тем в ее заветных глубинах обретаются иногда подлинные сокровища, ценность которых лишь возрастает со временем». Ну вот вам эта изысканная метафоричность. Кладовые памяти, подвалы памяти, подлинные сокровища, воспоминания – это подлинные сокровища. И здесь я заметила, что вот этот образ кладовых или подвалов, или погребов памяти и хранящихся в них сокровищах воспоминаний, этот текст прецедентный для русской литературы. То есть прецедентный, то есть этот образ уже был. Вот, например, «Подвал памяти» – так называется стихотворение Анны Ахматовой. Я думаю, об этом не мог не знать отец Артемий.
Да, да, да. Или, часто цитирует,
конечно,
поэтов очень разных.
Или вот, например, «О погреб памяти, я в нем давно уж не был». Это строчка из стихотворения Велимира Хлебникова. Или вот «В подвалы слов не раз сойдет искусство, держа в руке свой потайной фонарь». Это Самуил Яковлевич Маршак. Или вот «Кладовая памяти», так называется книга Натальи Кончаловской. Или «Подвалы памяти и совести». Это строчка из книги Лидии Корнеевны Чуковской. Вернее, статья называется «Поэма без героя». Это она пишет статью о поэме без героя Анны Ахматовой. Филолог по образованию, отец Артемий, конечно, прекрасно знает русскую классическую литературу, о чем свидетельствуют цитаты, реминисценции и даже вот такие заимствованные образы. Я сейчас приведу несколько фрагментов, и я уверена, что каждый наш читатель сразу скажет, к какому произведению отсылает эта реминисценция. Например, «Я мысленно оборачиваюсь назад», пишет он, «и мой взор уходит в далекое детство, в суровую зимнюю пору, когда мама гуляла с нами в нескучном саду, знаменитом месте отдыха москвичей». В суровую зимнюю пору – это отзыв к стихотворению Некрасова. Вернее, отсылка. Отсылка к стихотворению Некрасова. Или вот, например, «Пусть окружающие нас люди и не всегда оправдывают наших чаяний, не беда. Что бы ни случилось, блажен, кто верует, тепло ему,
тепло
на свете».
Ему на свете, да.
Да. Отсылка к Грибоедову. Ну или вот
«И как знать, может быть, эта песня коснется ушей моего чудного мгновения Марины Марфуниной. Мисюсь, где ты?
ну, он
тут
вспоминает...
и Чехов, да, и «Чудное Пушкин. Мгновение» Пушкин.
Пушкин,
да.
Пушкин, я помню, «Чудное мгновение», а Марина Амарфунина, это он вспоминает девочку там в начальной школе, когда он, ну, первая любовь такая детская. А «Миссюсь, где ты?» это, да, отсылка Чехов. «Дом с мезонином» Чехов. Видите, в одном предложении вот...
Сразу.
Да, сразу, да. И Пушкин, и Чехов.
Несколько авторов.
Да, да, конечно. Ну и мы сказали, что не только в русской классике, но и в Священном Писании он черпает свою образность. И вот у меня есть его книга «Искусство речи», где он в одной из глав, а это его лекции по риторике, эта книга, это лекции по риторике. Так вот, в одной из глав он прямо признается, что Священное Писание дает щедрые образы любому проповеднику. И именно там он черпает все эти метафоры, эпитеты и образы в Священном Писании, потому что и виноград, и лоза, ну, там, и птица. Мы сами знаем, что в Евангелии очень много притч и очень такой образный приточный язык.
И вот любимые есть, да, такие даже, да, вот есть, образы. Да.
Например, рассказывая о любви, врачующей душу и тело, которую являла его бабушка, его любимая Буля, он обращается к евангельским сюжетам, в частности, к притче о блудном сыне и к притче о милосердном самарянине. Ну вот ребенка кто-то обидел на улице, и вот бабушка его там приласкала, утешила. И как он об этом пишет, я процитирую. «Любовь, врачующая и душу, и тело, воскрешала целостность бытия, возвращая миру его красоту и гармонию. Детство вновь становилось золотым». Я немножко отвлекусь. Он там вспоминает, что иногда во дворе мальчишки, он называет их, набеги неразумных хазар, ну, обижали и Тёму, и Митю. И вот дома он находил утешение и любовь. Не так ли небесный отец, выбежав навстречу своему сыну и ждившему наследство на стране далече, обнимал его и целовал без единого слова попрека и осуждения? Не так ли милосердный самарянин возливал елей на израненного разбойника-путника, едва живо суща? Ну вот, притчи и даже целые фрагменты он цитирует, отсылает нас к притчам и цитирует Евангелие. Мы сегодня уже не раз сказали с вами, что книга отца Артемия Владимирова – это книга о любви. Там матери к детям, детей к матери, внуков к бабушке, бабушки к внукам. Но это также и книга о любви Бога к людям. И вот об этой любви Бога к людям, к своему творению, очень-очень много и с благодарностью пишет автор. Смотрите, как он рассуждает. «Спаситель наполнял мою душу ощущением пасхального торжества, но сам, покуда не являл своего светлого лика, он, наш смиренный и кроткий, долготерпеливый Господь, ведал, что время еще не пришло». Это о том, когда он еще без веры жил. О том он ведал, он с большой буквы Бог, он ведал, что время еще не пришло, и лишь годы, годы спустя в душе моей суждено будет припасть со слезами покаяния и исповедания к стопам того, кто оставался неизреченно милостивым, но до времени неузнанным. Бог был до времени неузнанным, и вот теперь с благодарностью вспоминает с высоты птичьего полета об этом автор. В завершении книги автор задается, рассуждая много, рассуждая о любви Бога к людям, об обретении веры, он спрашивает, а есть ли те, кто живет, не познав этой любви? Вот есть ли такие люди, которые живут, не познав вот этой любви на Творца?
Интересно,
и отвечает, конечно, это простецы, живущие в греховном неведении. Он называет их простецами, живущими в греховном неведении. Они насильственно отчуждены от Бога, цитирую, через помрачение и растление их умов. Ну, мы видим, сколько сейчас людей, да, ум которых помрачен и растлен, если можно такое слово употребить, которые растлили без их воли. Ну вот он вспоминает свое детство и юность. Это было далекое советское время, когда люди были насильно отлучены от церкви. Но сегодня ведь совсем другое, все храмы открыты. И тем не менее, очень многие люди продолжают оставаться и жить вот в этой духовной темноте, в духовном невежестве, как бы смирившись вот с этим собственным помрачением и растлением ума.
сегодня время другое, и родители, а мы сказали, что это книжка для родителей, о воспитании. Родители сегодня имеют все возможности не быть вот этими самыми простецами, которые живут в греховном неведении.
Ну да, от родителей ведь идет, вот ребенок рождается, ребенок живет в зависимости от того, какая обстановка в семье, какие отношения между родителями, между мамой и отцом,
да,
между бабушкой, там действительно, да, и вот детьми, да, и зависит, каким вырастает человек,
конечно,
да? Сейчас ведь мы с сокрушением таким смотрим, когда дети, ну, в общем-то, как-то вот, ну, непотребно даже вот себя ведут, да, и со взрослыми, и просто на улице.
Ну, хотя бы, вот как патриарх говорит, страшно слышать, как 10-летний мальчик матерится.
Да.
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 Вот он прям так и сказал в одной из своих, одном из своих выступлений. Да, вот этот мат, сквернословие, какой-то цинизм, неверие ни во что хорошее. Ну, вот действительно помраченное, знаете, сознание, растление умов.
Мне кажется, вот это родители впитали, это же родители уже 90 где-то лет,
конечно, да,
у этих детей.
Да.
Мне кажется, вот этот переломный был момент, когда было все дозволено, никаких рамок, ничего не было.
Да, все перечеркнуто.
Это перестройка шла, какие-то отношения такие были странные, какие-то криминальные такие вот разборки очень такие.
Да, это вот дети 90-х годов, сегодня
они,
родители.
Они воспитывают,
воспитывают уже детей
в своем репертуаре,
в своем репертуаре,
понимаете? Так, как они их воспитали, как их воспитала улица, как их воспитала школа, которая перешла на вот... на эту, как сказать, какую-то
оказание образовательных услуг и никакого воспитания.
Никакого воспитания.
Прям было провозглашено,
что
воспитания не должно быть, только образовательные услуги. И вот,
странно,
пожалуйста.
Странно, такой резкий откат был. И вот что мы получили
в итоге? Мы получили,
К сожалению.
Да.
Ну что, ну, вот еще немножко сейчас...
Ну, давайте я скажу о нашем институте. В нашем институте уже завершился набор на первый курс. Я даже уже провела первое занятие у первокурсников. Они, ой, так мне они понравились, такая заинтересованность.
Понравились?
Да, понравились. У меня было занятие по дисциплине русский язык и культура речи. С каким интересом они все слушали. Где весело они смеялись, где грустно они грустили. Ну, в общем, замечательный первый курс. Для тех, кто хотел бы поступить в институт, я говорю, что этой осенью уже это сделать невозможно. Приходите к нам следующим летом. Но у нас есть еще дополнительное профессиональное образование. Это разнообразные курсы профессиональной переподготовки и курсы повышения квалификации. Мы выдаем удостоверение, что человек прошел профессиональную переподготовку, получает диплом теолога, или он прошел курсы повышения квалификации, там, скажем, по программе православный туризм, православный экскурсовод или православный библиотекарь. Ну, в общем, у нас есть разные курсы дополнительного профессионального образования. Если вас это интересует, заходите на сайт Миссионерского института, интересуйтесь и можете поступить к нам на курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки.
Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук была сегодня у нас в гостях с таким замечательным рассказом о книге отца Артемия Владимирова
«С высоты птичьего полета».
«С высоты птичьего полета. Воспоминания о детстве, о том, что происходит и в какой семье должен воспитываться, расти ребенок для того, чтобы стать достойным гражданином и человеком, для которого духовное
на первом месте.
Да, вот это вот стремление должно быть обязательно в жизни.
Да, все мы любим отца Артемия. Когда он сюда приезжает, я думаю, все с удовольствием слушают его беседы.
Да,
и, ну, и в интернете есть записи его бесед, и у него есть страничка ВКонтакте. Ну, то есть можно вдохновляться его текстами, его проповедями,
очень
его стихотворениями.
Очень образованный, очень такой глубокий человек. Протоиерей Артемий Владимиров.
Да.
Спасибо, Наталья Александровна.
Спасибо, Валентина.
Огромное спасибо. И до новых встреч,
До новых встреч. Будем еще рассказывать о разных интересных православных книгах.